Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соус и мой суразмолца, лидер народного антикризисного керования, былый министр культуры, былый амбассадор Павел Латушка. И мы поговорим про план белорусского вызволения, как частку недавно обвешанной стратегии перемоги для белорусов. Добрый день, господар Павел.
Добрый день, Ганна.
Ну, перший мы перейдем до обмеркования плану. В этот момент, когда мы с вами разговариваем, идет так званый всебелорусский народный сход. Я хотела вас запытаться, те когда-нибудь на таких сходах выбрали... Присутнейшили?
Да, действительно, мне приходилось участвовать в Всебелорусском народном собрании, когда я был министром, членом правительства, так что в подобных мероприятиях мне приходилось.
А что отчувает чиновник, когда ты в президиуме сидите, там в зале, памятаете свои отчувания, свои почутия?
Да, безусловно, я помню эти ощущения. Конечно, это ощущение такого общего собрания эпохи Советского Союза. Я, конечно, не застал это как участник, но видел это по телевидению, конечно, в свое детство, в свое юношество. Поэтому абсолютная параллель, которую можно провести, это всегда был театр одного актера, выступление великого вождя народа, и который использовал эту трибуну для того, чтобы провозглашать свои лозунги, провозглашать приоритеты в своих действиях. Как правило, эти лозунги провозглашались, а в последующем в жизни они не реализовывались. И сегодня мы будем наблюдать с вами аналогичную картину. Во-первых, те материалы, которые предоставляются делегатам съезда, то, что у нас имеется в распоряжении, во-первых, там очень много неверной информации, неправдивой информации об социально-экономическом развитии нашей страны, о так называемом социологическом опросе, который был проведен в Беларуси. Это все фарс, это все опять ложь. И также те задачи, которые ставит перед собой Лукашенко, потому что прежде всего сконцентрировано внимание к нему, именно к этой персоне. Они также не будут реализованы на ближайшую пятилетку, потому что для этого нет ни интеллектуального ресурса у собравшихся людей в этом зале, ни организационного ресурса, ни финансового, ни экономического ресурса. Необходимо осуществлять очень системные реформы в государстве, связанные с государственным устройством, управлением в стране и касательно экономических реформ. Только это может быть основанием и условием для дальнейшего развития страны.
А как вы меркуете тех, кто теперь в этой зале находится? Какая частка из них воспринимает эти исходы, эти выступы вот таким чином, как вы теперь охарактеризовали?
Я думаю, что большинство людей именно так это и воспринимает. Мы говорили неоднократно о том, почему чиновники готовы дальше подчиняться Лукашенко. Причина только одна – это страх. Это тот ужас страха, который присутствует у них, у большинства этих людей. И связан он с примерами из современной Беларуси. Мы знаем об исчезнувших политиках на уровне министров, фактически убитых за свои политические взгляды. Мы знаем, каким репрессиям подвергались все те высокопоставленные чиновники, начиная с Чигиря, Санникова и других, которые переходили на сторону народа. И вот этот страх санкций со стороны режима, он настолько велик, и он настолько влияет на ума и сковывает действия чиновников, поэтому и продолжается вот вся эта картина, ну, которая похожа скорее на северокорейское какое-то мероприятие, аплодисменты. Ну, может быть, мы завтра еще услышим возгласы «Да здравствует Александр Григорьевич, слава! Слава великому вождю». Только, наверное, это осталось нам услышать.
Керовник Министерства замежных справ, ведомства, где колисти вы працавали, Владимир Макей, вот я самую свежую новину зараз прочитываю, пропоновал отмовиться от нейтралитета у Конституции Беларуси и замацовать приоритет России у замежной политики. Как вы такую заяву, как вы такую инициативу расцениваете?
Ну, вы помните тот иллюзорный имидж, который пытался построить вокруг себя Макей, как явный сторонник независимости Беларуси, даже в определенной части беларусизации нашего общества, уважения собственной истории. Все это было пыль в глаза, и он сегодня развеян. абсолютно самим и Макеем. То есть он фактически, говоря о том, что будет только один вектор во внешней политике, ставит под вопрос перспективы независимости и суверенитета Беларуси. Он отказывается от той позиции, которую он проповедовал европейским и американским партнерам. И она, кстати, всегда носила антироссийский характер, говоря об угрозах Российской Федерации. Я неоднократно присутствовал на этих переговорах, и именно риторика из уст Макея, так же, как из уст Лукашенко и высоких представителей Министерства иностранных дел, всегда имела антироссийский аспект. Угроза России – помогите нам, спасите нас, потому что в противном случае Беларусь потеряет свою независимость. Ну так вопрос возникает к самому Макею. Где же он говорил правду, а где он говорил ложь? Фактически сегодня мы видим, что он предлагает определить один вектор. Он меняет акценты во внешнеэкономической политике нашей страны. Это вопросы безопасности, в том числе и нашего суверенитета и независимости. Говоря о том, что экспорт должен состоять из трех частей 50, 25, 25. 50 – это Россия, 25 – Европейский Союз, а 25 – это третьи страны мира. Раньше он проповедовал тезис 33-33-33, как бы на одну треть разделяя на каждое из этих направлений. То есть все подобные заявления отказа от нейтралитета, определения одного вектора в политике, смещение, изменение внешнеэкономических приоритетов как раз-таки противоречит всему тому, что заявлял и что реально делал Макей. Почему он это делает? Ответ очень прост. Он просто хочет сохранить за собой власть.
Знаете, один вектор у политики, один политик в Украине. Ну, я так разумею, что план белорусского вызволения створены и реализуются для того, как этого не было. Давайте мы до его перойдем. И он распрацеванный народным антикризисным кированием. Потлумажьте, коли ласка, для нашей аудитории самые ключевые, самые основные пункты этого плана.
Ну, прежде всего, конечно, мы, возвращаясь вот к Всебелорусскому народному собранию, концентрация такого количества лжи и неправды, которую мы услышали за эти несколько часов, это просто ошеломляюще. Как можно опровергать реальность, как можно лгать, как можно не указывать на конкретные факты преступлений, совершенных властью в отношении собственного народа, и при этом еще обвинять в этом представителей демократической оппозиции. То есть давайте разберемся от главного, от начала, почему произошло. Фальсификация выборов ради одного человека, ради сохранения его власти. И за этим пошла череда всех остальных действий. Ну и я ж неоднократно говорил, в том числе и обращаясь заочно к господину Макею, никто не призывает к санкциям. Санкции не самоцель, а это один из элементов того плана, о котором мы будем с вами говорить, элемент экономического давления. Санкции – это фактор оказания влияния на действующую власть для того, чтобы она прекратила санкции в отношении собственного народа. Когда она, эта власть, наконец-то поймет, что нужно возбудить уголовные дела, нужно восстановить законность и право в стране. Ну вот вообще, мне так очень интересно, Макей постоянно говорит о каких-то потенциальных угрозах его семье, а он знает о тех фактах, что все те, которые задержаны, были на акциях протеста, которые высказывают свое мнение, сколько людей увольняют даже за то, что их дети участвовали в этих акциях. Он знает об этих фактах. Мы никогда не говорили о каких-то возможных антизаконных, антигуманных действиях в отношении даже лиц, виновных в совершении преступлений, мы говорим, тем более о членах семьи. Мы всегда говорим о том, что должен прежде всего во главу угла быть поставлен закон. Никогда это не будет касаться какого-то бы ни было массовых репрессий в отношении чиновников или силовиков. Это все индивидуальные дела, которые будут рассматриваться в уголовном процессе или в административном или дисциплинарном процессе. Так что здесь вот просто, вы знаете, вот в чем как бы проблема сегодня заключается. Именно Лукашенко и его режим хотят посеять раздор в обществе. Они делают это всеми возможными способами, проводя эту риторику пропагандистскую, проводя это через средства массовой информации, обрабатывая население, разделив общество, таким образом они получают как бы для себя моральное право подавлять это общество. Понимаете, в чем философия? Мы же как раз говорим не о разделе общества, мы говорим о праве людей самим решать свою судьбу. определять, кто будет руководить этой страной. Лукашенко же опять бросается цифрами. Кто за него 80 голосовал, а то он сегодня называет 76, 169. Тут разобраться уже, в принципе, невозможно. Ну, возвращаясь к плану, да?
Павел Павлович, я хотела вас что попросить, напевно, наслухались вы зараз на русской мове выступовцев на все, так званом всебелорусском народном сходе и перешли на российскую мову. Давайте на белорусскую перейдем, я веду, что вы судовно говорите.
Я бы хотел, как нас подшуло и поглядело больше людей.
Ну, ваш выбор, коли ласка, можем и по-русски.
Только не с неповаги до белорусской мовы, а миновито... Того, как, когда будут люди глядеть, как глядели у России, и это, как ширейшая была аудитория, разумеется.
Добро.
Ну, так, и зараз.
Так, давайте перейдем про, и вы расскажете, потлумажьте основные ключевые пункты плану белорусского вызволения.
Да, для нас очень важным сегодня является то, что мы объединены. Все политические силы, которые, к сожалению, вынуждены оказались за границами Белоруссии, за пределами Беларуси, это не было нашей волей и нашим желанием, это репрессии, которые стали результатом нашего нахождения за рубежом, объединены для того, чтобы реализовать стратегию, конкретный план действий «Весна-2021» белорусского освобождения. И эта договоренность была достигнута в Тракае несколько недель тому назад на встрече со Светланой Тихановской, штабом Светланы Тихановской, Валерием Цыпкало и Народным антикризисным управлением. И в этот план действий мы предполагаем, ну, можем с вами, так скажем, представить белую страницу, которую мы разделяем на две части. Первая половина этой страницы заполняется следующим образом. Нам необходимо масштабировать давление на нелегитимную власть, на тот режим, который военными силовыми методами узурпировал власть в Беларуси. И это можно осуществить. Первое. Экономическим давлением. И здесь используются как прямые инструменты экономического давления, так и косвенные инструменты экономического давления. Ну, например, в качестве косвенного я могу назвать, мы ведем достаточно активный диалог с рейтинговыми агентствами, с Международным валютным фондом, с крупнейшими банками мировыми, такими как Райффайзенбанк, Ситибанк, Société Générale, которые осуществили в прошлом году выпуск евробондов, еврооблигаций. Мы говорим о том, что в качестве косвенных санкций необходимо вводить санкции в отношении тех государственных банков, в которых на сегодняшний день находятся счета ОМОНа, Департамента по исполнению наказаний, КГБ, тех структур, которые осуществляли и осуществляют репрессии в отношении мирных белорусских граждан. Следующий элемент давления – это персональные санкции. И здесь, конечно, в руках инициатива и шаги – это у наших партнеров Европейского Союза и других стран, которые уже более 40 присоединились к санкционной политике в отношении нелегитимной власти в Беларуси. Мы понимаем, что без персональных санкций, например, в отношении судей, которые просто безудержно, просто в каком-то, я не знаю, в ошеломляющем темпе выносят приговоры с огромными сроками пребывания в тюрьме для мирных протестующих в отношении граждан Беларуси, вот эти персональные санкции должны в первую очередь коснуться именно судей. Они, конечно, должны касаться и других лиц, ответственных в репрессиях, но это один из приоритетов. Следующим элементом давления и наших действий должна стать антипропаганда, потому что то, что мы видим сегодня на так называемом всебелорусском антинародном собрании, это как раз-таки пропагандистская риторика, которая лживая, и фактически любой из тезисов, который был сегодня озвучен Лукашенко, и так же, как и Макеев, можно опровергнуть элементарно. То есть там просто приводятся исторические ошибки, фактологические ошибки, несоответствующие действительности информация, и мы будем расширять эту антипропагандистскую деятельность. Мы должны доносить как можно больше до людей правдивую информацию. Здесь я признателен всем средствам массовой информации. Вот Имлику и Радио Свобода за то, что вы помогаете нам доносить эту информацию. Следующий элемент давления – это вопросы перехода чиновников на сторону народа. Это тот проект, который мы осуществляем уже. И вот я скажу, за первые 4 дня, когда мы стартовали с этим проектом, нам поступило около 600 обращений со стороны госчиновников.
Да, Растапенко был у нас в эфире, да. Подробно рассказывал про эту частку працы.
Да. Следующий элемент – это активные действия силовиков на стороне народа. Это, наверное, один из сложнейших элементов, но очень важных для достижения наших целей. Это то направление, о котором мы не можем говорить публично, но которое необходимо абсолютно для того, чтобы усилить давление на режим. Ну и, конечно, внешнеполитическое давление в целом. То, что режим нелегитимен, и он не имеет права представлять народ, не имеет права выступать от имени Беларуси, не имеет права заключать, например, кредитное соглашение. Я направил сегодня письмо главе Центробанка России Набиуллиной на предмет того, информационное письмо на предмет того, что как раз-таки сегодня в Беларуси нелегитимная власть, и заключение каких-либо кредитных соглашений приводит к потенциальным рискам в последующем о том, насколько было законны эти сделки, эти кредитные соглашения. Это одно из важнейших направлений – давление на режим. Следующее – это мобилизация общества. Мобилизация общества предполагает, конечно, уличные акции протеста. Мы видим, конечно, то, что власть очень жестоко поступает сейчас со всеми теми, кто высказывает свою точку зрения на улице. Мы, конечно, должны быть креативными, мы должны быть мобильными, мы должны быть умными. Мы такими являемся, и мы это умеем, и мы это знаем, как делать. Но имеем ли мы право бояться? Да, конечно, у нас есть право бояться. Но имеем ли мы право отказаться от этой важного направления наших действий? Нет, не имеем права. Так же, как мы не имеем права забыть о 250 политических заключенных, сидящих в тюрьмах, о журналистах, которые сейчас проходят по уголовным делам, о тысячах.
Господар Павел, могу я вам на вздогон питание как раз про уличные акции задать? Я недавно глядела одно из ваших интервью, в котором вы, сярод іншого, говорили про отсутность лидеров уличного протеста подчас жнівинских акций, что вы сами вышли, отчували, что направо, а не налево треба исти, так? И не было отказного, вы сами не ведали, ти вам исти, ти кому. Как бы было шмат людей, были сотни тысяч людей на улицах Минску. Зараз многие говорят, что тогда был момент, коли можно было нечто изменить. Але сапраўды не было людзей на чале калёны у той частцы калёны, куды можна было пайсці. Цяпер, як вы слушна гаворыце, ну, неверагодная маштаб рэпрэсіі ў Беларусі, так? І все людзі, якія могуць быць патэнцыйнымі лідарамі гэтай вулічнай актыўнасці, яны ўжо ў турме ці могуць быць у турме. Пры вяртанні масавага вулічнага пратэсту, як могуць з'явіцца ў ім лідары? Цяпер мы бачым, ёсць вялікая самаарганізацыя дваравых супольнасцей, такія гарызантальныя сувязі, але якім чынам могуць з'явіцца лідары ў вулічнага пратэсту, якія, як вы тады ў інтэрв'ю сказалі, павядуць менавіта тым крокам, у тым кірунку, і куды трэба?
Ну, історія не терпіцца слагательных наклонений. Мы можам сколько угодно возвращацца с вами мыслями, воспоминаниями в август 2020 года, но это еще один ответ режиму на его риторику о том, что огромный финансовый ресурс, организационный ресурс, структурные действия со стороны западных государств были направлены для того, чтобы осуществить цветную революцию в Беларуси. Ну, простите, вот я вышел перед Купаловским театром 14 августа и не готовился никаким уличным протестом, уличной активности, и не готовился стать лидером протестной активности в Беларуси. И я увидел это реально, и я был этому свидетелем, когда вступил в коррекционный совет, что действительно не было тех людей, которые бы могли стать во главе колонны и повести колонну в том или ином направлении. Это еще раз подтверждает, что никакой спланированной акции не было. Это была эмоциональная, массовая, обоснованная абсолютно реакция людей на то фальсификации, репрессии, насилия, которое осуществляла власть. Так что простите, уважаемые демагоги, сидящие на так называемом Всебелорусском народном собрании, вы опять говорите неправду, вы лжете, и это необходимо признать. Если бы была такая структура, если бы была такая система и сила, неужели не оказался во главе бы колонны тот человек, который бы повел бы людей и призвал бы к каким-то определенным действиям? Что касательно сегодняшней ситуации, да, мы понимаем, что есть децентрализация, есть локальная активность. Поэтому для нас очень важно максимально объединить этот ресурс и потенциал тех людей, которые наиболее активны, которые готовы выходить и выходят каждый день. Мы с вами это видим ежедневно по телеграм-каналам, по независимым средствам массовой информации. И это работа, которая, я думаю, одна из важнейших, которая стоит сейчас перед штабом и антикризисным управлением, как объединить этот ресурс и подготовить его к той самой важной акции, которая должна состояться, к тому самому массовому выходу, который, как мы надеемся, как мы рассчитываем, который мы верим, произойдет в соответствующий момент. Так что это задача, сложная задача, но мы также будем заниматься.
Любляні іде размова про вяртанне дэмакратычных сілаў у краіну, пры якіх умовах і як вы глядзіце цяпер на небяспеку такой шырокай хвалі эміграцыі, яна ўжо распачалася, і ці вяртанне яркіх постацяў у вас, напрыклад, ну, нават пры пэўных рызыках магло б гэты працэс перапыніць?
Вы знаете, я, может быть, продолжу для того, чтобы
понять
логику построения. Мы говорили давление на режим, мы говорим о второй элемент важнейшей мобилизации общества. И здесь протестная активность. И в этом мобилизация общества одним из элементов является тот проект, который, мне кажется, особо приобрел даже сегодня свою актуальность еще более. Это проведение цифрового референдума. Есть очень много белорусов, которые абсолютно не согласны дальше жить в стране, в которую узурпировал власть Лукашенко и его режим. И они хотят высказать свое мнение, но не готовы выйти на улицу. Вот именно для этой части общества, как и для активной части общества, протестующей, мы предлагаем цифровой референдум, это единая позиция со штабом, и мы предлагаем провести его с целью того, чтобы получить очень четкое, понятное, ясное мнение белорусского общества по ряду самых актуальных вопросов, которые беспокоят, в том числе и тех вопросах, которые заводит Лукашенко. Так что Лукашенко идет за нашим сейчас следом. Мы предложили эту повестку дня, мы предлагаем референдум, и мы определим на этом референдуме те вопросы, на которые создадим возможность ответить белорусам, и они определят, куда будет двигаться Беларусь, а не Лукашенко и те люди, которые сидят сегодня на этом так называемом Всебелорусском народном собрании. Фактически мы, получив эти результаты, будем иметь абсолютное право со стороны общества сказать узурпатору: вот мнение людей, вот мнение народа. Вы должны выполнить эти требования. Если нет, ну тогда у нас появляется возможность массовых активных действий. И здесь в качестве дополнительного действия, вот еще которое я упустил, это возможность проведения реального референдума. И то, что Лукашенко заявляет о создании конституционной комиссии и потенциальном предложении рассмотреть конституцию как следующий этап реформы государственного устройства Беларуси, мы как раз таки и предложим то, что хочет видеть народ. Хочет ли он президентскую республику, как опять заявляет Лукашенко, или он хочет парламентско-президентскую, а может быть просто парламентскую республику. То есть мы будем диктовать условия Лукашенко, на каких условиях будет проходить этот референдум. Давайте на этом сконцентрируемся, давайте почувствуем, что мы сильны. И здесь наше право высказать свой голос и заявить о нем, и требовать его выполнения. Конечно, Лукашенко, скорее всего, откажет нам в регистрации этих вопросов. Здесь нет иллюзий. Мы ведем борьбу с режимом, который не гнушается убивать людей, издеваться над людьми, пытать людьми. Его не интересует нынешняя конституция. О какой реформе говорить? Он нарушает ее каждый день. Мы здесь не имеем иллюзий. Вот тогда у нас появляется через масштабирование давления, через формирование общественного мнения, что же люди все-таки ставят в качестве приоритета, максимальная ситуация роста температуры в настроениях общества. И в этот момент, конечно, встанет краеугольный вопрос возвращения лидеров. И если к этому будет готово общество, мы будем все готовы. Вот в этот момент в качестве дополнительного импульса может стать возвращение лидеров в Беларусь. Потому что лидеры необходимы, абсолютно необходимы. Но мы посмотрим, конечно, за развитием событий, как это будет развиваться. Это наш план действий. Конечно же, мы понимаем, что здесь могут быть дополнительные элементы, которые мы сами будем предлагать, которые будет предлагать нам общество. Для нас очень важно знать мнение людей. Поэтому, пожалуйста, все те, кто имеет идеи, предложения, обращайтесь в наш чат-бот, пишите нам соответствующие мейлы и предложения. Власть, конечно, будет пытаться диктовать свою повестку дня. Внешнеполитические факторы могут включаться здесь, включать свою роль, и дополнительные триггеры могут появляться. Судебное рассмотрение в отношении Виктора Бабарыка, в отношении Николая Статкевича и других – это тоже дополнительные триггеры для протестной активности. Вот это все, скажем, наш план действий. Но он возможен к дополнению, он открыт дополнению и возможно его изменение.
А у стратегії перамоги обвіщено, що мають відбутися перемови об нових виборах у травні. Політологи, звичайно, позбігають у своїх прогнозах терміну, коли це все закінчиться. Так? Но політики так само зважують свої слова, але не можуть сходитися від відказу і не можуть не давати людям перспективу і не говорити про певні дати. Ну, я пам'ятаю, коли говорилося, що до Нового року мають бути призначені нові вибори, цього не відбулося. Так? Ну, от у стратегії травень така важлива, ключова дата. Як вам подається, наскільки це реалістично і чи це повпливає на довір до демократичних сил, які розпрацьовували цю стратегію, коли прогнози не справдяться? І чи ви б такі прогнози давали, які можете дати?
Ну, ви знаєте, якщо ми це предлагаємо, значить ми вважаємо це реальним. А з іншої сторони, ми не ставимо ультиматум нікому. Ми ставимо ультиматум самі собі. Фактично ми ставимо собі дедлайн і видіння дій іменно к цьому календарному місяцю, май 2021. Говорить о том, произойдет ли это в мае, да, мы в это верим. Могут ли здесь произойти определенные изменения? Конечно же, могут, потому что ну, кто же из нас может предвидеть будущее? Да? Еще, наверное, не родились такие люди на Земле, хотя есть там экстрасенсы, но, наверное, к ним обращаться не будем за тем, чтобы получить видение будущего Беларуси или белорусского народа. Все в наших силах, все в наших руках. Мы мотивированы, мы имеем алгоритм действия, мы имеем план действий. Мы имеем дополнительные элементы, которые будут включаться шаг за шагом. И если мы не будем ставить себе этих дедлайнов, если мы не будем понимать, что нам нужно закасав рукава, очень активно работать, ну тогда зачем мы вообще этим всем занимаемся? Может быть, и не стоит заниматься. Ну а можем мы согласиться с тем, что люди будут сидеть в тюрьмах? Мы можем согласиться с тем, что уголовные дела в отношении Тарайковского, Бондаренко не будут возбуждены в отношении других лиц, которые были убиты в Беларуси. Нет, наш ответ – нет. Мы не можем с этим согласиться. Значит, у нас есть выбор? Нет, у нас нет выбора. Мы должны работать. Работать системно.
Ну, пробачьте, ну, я, что не знаю, на белорусской мове, сам не так себе неемко подшу, что я за все...
Ничего. Я просто сама не усведомила спочатку, потом гляжу, что хуже вы... Ну, ничего страшного.
А ведаете, когда я был пресс-секретарем министра замежных справ, мне одразу почали пинать ногами, почему ты по-белорусски размовляешь? Тебе не зрозумеют журналисты, ты не будешь потребны никому, как пресс-секретар. Я кажу, коли добрая новина, то перекладут. І тоді мені, до речі, Латипов підтримав вельми з білоруської мови. Я пам'ятаю цю гутерку в його кабінеті. Я ж був білоруськомовним прес-секретаром.
Я веду, я до вас по коментарі зверталася.
Коли ви мені задали це питання, сам собі подумав. Ну ось, раніше я казав, ні, наоборот, треба казати по-білоруську. Но зараз хочеться, каб і чули там і сусіди так само, що ми так само рихтуємося, каб яны ведали. Бо яны ж навряд чи будуть займатися тим, що перекладати, да?
Ну, так, это правда. Мы на преміумі, я часто в коментарях читаю, бо є люди з інших країн, так просять мене говорити по-русски, ну, так само не могу. Ну, коли тільки чоловік з Росії суразмовця. Дякую вам великі. Це був політик Павел Латушка, який лічить, що все в наших силах, і що люди повинні відчути свою моц, каб перемени відбулися. Дякую вам великі. Всього найліпшого.
Дякую вам великі. Всього доброго.
До побачення.
До побачення.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.